сколько людей за эти 17 лет перебывало у него не счесть. Более половины приезжавших были бывшие, лагерники, и вновь пришедшие, приведенные кем-нибудь из бывших братьев и сестер или лагерниками. Кого только не приходилось встречать в доме Надежды Петровны, у Белинова сединами академика, отставного генерала, члена-корреспондента, колхозника, докторов медицины или других наук, рабочего, известного психиатра, бывшего партийного работника, воров в законе, порвавших с преступным миром под влиянием Арсения, и даже работников органов и разведки, ранее находившихся в лагерях, а сейчас восстановленных в своих правах и ставших верующими. Молодые, старые, служащие, пенсионеры, домохозяйки побывали здесь. Сколько горя, переживаний, слез вошло в комнату Арсения, и сколько вышло людей обновленных, полных надежд и обогащенных верой и любовью. Иногда внезапно на один день приезжали правящие владыки, одетые в гражданскую одежду, а владыки, находившиеся на покое, жили неделями. Приезжали священники, встреченные в лагерях и на всю жизнь ставшие друзьями Арсения, конечно, приезжали и братья общины, ставшие в 1935-1940 году тайными иереями, а теперь служившие в церквях разных епархий. Кто-то так и остался тайным иереем, одновременно был членом-корреспондентом Академии наук или доктором наук, конструктором самолетов, моторов. Церковных служб дома теперь уже не совершали, ходили в церкви. Приезжие к Арсению, сослужили вместе с ним. Воля Господня и время расставили все по своим местам. Но были и потери, приблизительно 7 сестер общины в годы гонения и преследования отошли, и только 3 или 4 из них по возвращении Арсения из лагеря снова пришли к нему. По-прежнему собирались средства для помощи неимущим, ухаживали по очереди за лежачими больными, посещали лежавших в больницах и домах престарелых. Приезжали духовные дети не только из Москвы, а из самых разных городов Союза, из Магадана, Норильска, Ленинграда, Алма-Аты, Ярославля, Горького, Харькова, всех не перечислишь. Приходилось встречаться с замечательными людьми, полными такой внутренней духовности, что я чувствовала себя недостойной общения с ними. Вспоминаются Иеросхимонах Серафим, Евгений Богородский, Кирилл, монахини Иоанна и Евдокия, Александра Федоровна Берг, Елизавета Александровна, схимонахиня Ирина, иеромонах Филипп, Алексей. Каждая встреча с этими людьми всегда была радостью и наполняла душу духовным теплом. 1958 год явился переломным моментом в жизни многих из нас, вернулся Арсений, но, конечно, община в ее прежнем виде возродиться не могла, ибо не было храма, время было другое. Отец Арсений стал для нас старцем, как бы живущим в скиту, к которому приезжали получить совет, наставление, сложить груз грехов своих, тяготевших на душе, очиститься, чтобы потом вернуться в мир и постепенно расходовать полученную благодать, затем снова приехать для очищения, когда наступит твой срок. Для всех приезжавших было установлено приезжать один раз в 3 месяца, только Люде, Юрию, Наташе, Ирине, мне, Герману, Алексею и нескольким другим можно было приезжать в любое время, но и мы, избранные, старались приезжать нечасто. Многие из нас приезжали в Ростов на время отпуска, снимали комнаты, жили и часто общались с Арсением, совершая с ним, когда он бывал здоров, прогулки по городу и окрестностям. Юрий и я почти каждый год приезжали на месяц и много времени проводили с батюшкой, последние годы мы даже брали с собой внуков. Отец Арсений рекомендовал всем нам обращаться к Александру Талскому 23, Всеволоду Шпиллеру, Сергею Орлову 24, служившему под Москвой в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Одинцовском районе, и иерею имя его не назову, он живет и здравствует, служившему в церкви Петра и Павла на Солдатской улице. В церкви к этому иерею относились неодобрительно, Был он молчалив и вел себя не так, как вели остальные священники, настоятель его не любил, но это был иерей глубокой веры, духовности и доброты. Сейчас он настоятель большого храма и пользуется большим влиянием 25. Откуда знал этих священников? Арсений, не знаю, но всегда говорил о них с большим уважением. Направляя к ним своих духовных детей, просил не упоминать, что это он, а Арсений, их направил. Кроме того, москвичам батюшка советовал ходить для наставления к монахине Афанасии, Ирине Николаевне. В определенном отношении община была уникальна, в 20-е и 30-е годы большинство составляла интеллигенция, люди, имевшие высшее образование, или молодежь, учившаяся в вузах, члены христианских студенческих кружков, и это накладывало особый отпечаток на всех ее участников, создавало атмосферу интеллектуальности в отношениях друг с другом, в восприятии и понимании церковных служб, наставления и поучения. Арсения. Иногда, подчеркиваю, это было положительное влияние, но случалось, что высокая интеллектуальность мешала, создавала препятствия к познанию Бога, веры, любви к людям, к духовному пониманию мира и души человека. Особенно это проявлялось на беседах, проводимых Арсением, в задаваемых вопросах и даже в возникавших горячих спорах. Чувствовалось, что некоторые веру воспринимали не душой и сердцем, а рассудком, сопоставляя с багажом приобретенных знаний. Вопросы и споры продолжались и после бесед, когда все расходились и шли домой. Но чем дольше жила община, тем меньше становилось споров и приходили взаимопонимание и любовь между нами. Напрасно было бы думать, что высокий интеллект многих членов общины делал их более обогащенными по сравнению с людьми, вышедшими из среды рабочих или крестьян. Часто человек с невысоким уровнем образования или почти без образования был на несколько голов духовно выше, лучше, чем интеллектуал, имеющий диплом инженера, врача, учителя. В общине сначала было много людей, которых тогда называли бывшие дворяне, богатые промышленники, купцы, даже князья из высшего общества со звонкими фамилиями, известными всему миру, их дети, но никто и никогда не выставлял превосходство своего происхождения, все были равны и могли выделяться только степенью духовного воспитания, послушания, углубленности в молитву, добротой и любовью. Я уже писала, что Арсений не признавал двойного духовного руководства, считая его вредным, и если Сергей, Всеволод, Александр или иерей из церкви Петра и Павла что-то советовали, наставляли, никогда не отменяя, а говорил, поступайте так, как они сказали. С особенно глубоким уважением относился к Всеволоду Шпиллеру, с которым имел редкую переписку через своих духовных детей, и к Сергею Орлову, которого хорошо знал через владыку Афанасия, Сахарова, и любил. Арсению после 1958 году люди стремились в тяжелые и трудные, почас труднейшие дни земной жизни, когда оказывались на развилке дорог и не знали, куда повернуть, и он указывал ту дорогу, по которой следовало идти. В горе, духовном пожаре, в случае смерти близких или других тяжелых утрат он утешил, наставлял и общий с пришедшим молитвой возрождал его к жизни. Если кто-либо совершал тяжкий грех, Арсений молился о грешнике, взывая ко Господу, умоляя простить, но свое слово пастыря-духовника говорил так, что человек на всю жизнь запоминал сказанное и старался никогда больше не совершать ранее соделанного. Как уже говорилось, в доме Надежды Петровны постоянно находилось не менее 4-5 человек, приезжавших на 1-2 дня, иногда в выходные дни приезжало до 12 человек. Отцу Арсению было необходимо переговорить с приехавшими, побеседовать, поисповедовать и причастить, а на это требовались время и силы. Он очень уставал, сердце часто сдавало, и он вынужден был ложиться на диван и принимать приехавших лежа. В некоторые дни, когда приезжающих было много, положение в доме Надежды Петровны осложнялось тем, что ранее прибывшим следовало уезжать, так как на их место уже ехали другие духовные чада. Уставший и больной батюшка вынужден был принимать даже ночью. Разница между большими и малыми делами, грехами, помыслами, с которыми шли к нему духовные дети, Арсений не делал, он все внимательно выслушивал и давал советы, исповедовал. Однажды попытались подсчитать, сколько человек приезжало в Ростов каждый год, получилось более 350-380 человек. Приезжало 20-25 иереев, это тех, кого я видела, из разных городов Союза это были священники, встреченные в лагерях, братья общины, ставшие иереями и теперь служившие в церквях, приезжали несколько десятков лагерников, и примерно столько же сестер и братьев общины. Очень многие не дожили до встречи с Арсением, скончались своей смертью, погибли в ссылках, лагерях, трое были расстреляны, а Игорь, диакона Евгения и Валентина Петровна. Много, очень много пришло новых людей, это были родственники, дети, уже в возрасте от 20 до 40 лет, знакомых и друзей членов общины, лагерников, и просто неизвестные для нас люди, какими-то путями пришедшие к Арсению. Знавшие Арсения священники направляли к нему своих духовных детей. Уставало. Арсений безмерно и только увозимый в больнице и клинике изолировался от своих подопечных, но болел за них душой и переживал, как они там без него. Начиная с 1966 году при отъезде Арсения в Москву всегда оставался за него древнее-предревнее. Филипп, давно живший на покое под Ярославлем и привозимый кем-нибудь из нас в Ростов. Отец Филипп был поразительно духовно образован, мудр и каждому человеку подходил соответственно его внутреннему устроению, образованию, взглядам. Был он иеромонахом, в начале века 10 лет провел в афонских монастырях, в 1912 году вернулся в Россию, жил в Псково-Печерском монастыре, и по воле Господней аресты, лагеря и ссылки прошли для него стороной. В 1922 году он уехал под Ярославль и жил на покое у верующих родных, где никто не знал, что он иеромонах. К нему также, как к Арсению, приезжали его духовные дети, руководимые им, но он говорил, у меня семья, маленькая, человек 30, вот поэтому именовали нас аресты и лагеря. В 1966 году Филиппу исполнился 91 год, но был он деятелен, быстр, подвижен и беспрестанно творил Иисусову молитву, служил благостно, строго, но вдохновенно. Мы все любили его, и когда Арсений болел, охотно шли к нему батюшка и Филипп были одного духа. Редко, но выпадали дни, когда собирались около Арсения несколько близких ему людей, знаемых несколько десятилетий, и тогда он рассказывал нам о своей жизни, о приходе к Богу, о создании общины, о встреченных людях, о сомнениях и ошибках. Мы знали батюшку с 1920 году, практически все время были с ним и шли за ним, и нам думалось, что весь его жизненный путь известен нам. Но когда он начинал рассказывать, понимали, что, находясь с ним рядом, были слепы, воспринимая происходящее через свое «я» и не видя основного. Память Арсения удивляла многих. Бывало, что человек исповедовался у него 10-15 лет тому назад и, конечно, полностью забыл, что тогда говорил, и вдруг он вспоминал большой отрывок из той исповеди. Становилось просто страшно. В воспоминаниях духовных детей Арсения, написанных о себе или о нем, часто упоминались слова или фразы «привел к вере», «духовно спас», «вложил веру» и другие сходные выражения. Отец Арсений не любил слушать эти слова, считая себя недостойным, расстраивался, просил не делать его праведником, считая себя только простым иеромонахом. Зная об этом, мы просили, предупреждали рассказывавшего не упоминать при нем этих слов, но когда воспоминания записывались, то эти слова и фразы вписывали, так как это соответствовало действительности. поэтому часто записанный на магнитофонную ленту рассказ несколько отличался от текста, написанного впоследствии рассказчиком, но только в части слов, фразы и действия. Арсения, это необходимо знать, чтобы понять причину разночтения. Замечу, что некоторые воспоминания близки по содержанию, хотя писались людьми, разными по духу и незнакомыми, видимо, так складывались жизненные обстоятельства. Видела неоднократно, что мужчины и девушки, женщины, встречаясь во Арсения, впоследствии вступали в брак и, как правило, в созданных семьях пребывал высокий дух веры, поэтому некоторые воспоминания носят как бы семейный характер. Помимо длительных разговоров с приезжавшими духовными детьми, Арсений вел обширную переписку с теми, кто не мог приезжать к нему. Письма присылались духовными чадами в Москву на разные адресы и переправлялись к батюшке. Он их прочитывал и диктовал ответы, записывались они о ней, мной или неной, написавшей когда-то замечательные воспоминания о своем спасении, названные «Матерь Божия, помоги». В день батюшка диктовал от 7 до 12 писем. Написанные нами письма. Арсений внимательно прочитывал, редко правил, потом мы вкладывали их в конверты, надписывали адреса и кто-нибудь из уезжающих бросал письма в разные почтовые ящики. Особые, неизвестные нам ответы писал сам Арсений, но таких писем было мало, батюшка так уставал, что старался диктовать даже ответы владыкам и иереям. Часто он говорил многим из нас, в Москве обязательно зайдите к такому-то, и называл имя, у них все сейчас плохо. Иногда, встав рано утром, срочно диктовал письмо своей духовной дочери или сыну, жившим в Рязани, Ташке, Ленинграде или Новгороде, говоря, у них сейчас большие неприятности. Мы садились, записывали и срочно бросали письма в почтовый ящик. Два или три раза я давала телеграмму только с одним словом «приезжайте». Вероятно, и другие духовные дети Арсения тоже посылали подобные телеграммы по его указанию. В 1977 году возникла идея собрать у адресатов ответы батюшки и составить сборник его писем, но сразу возникли трудности, многие не захотели прислать письма или даже снять с них копию. Адреса получателей у нас были, и мы повторно обратились к ним, но пришло в ответ только 30 копий и одно письмо, написанное рукой Арсения, а написано их было много сотен. Наш замысел не осуществился, а жаль. В разговорах и беседах на религиозные или философско-религиозные темы Арсений никогда не касался вопросов, связанных с темными силами. Если кто-то из присутствующих старался поднимать эту тему, то Арсений начинал говорить о другом или произносил «С нами Господь, Пресвятая Богородица и Святые, и это неисчерпаемый источник света, любви, промыслительных наставлений и бесед, о темных силах говорить не следует, это приводит к смущению души, ненужным и вредным знаниям». Однажды одна из приехавших женщин весь вечер старалась говорить об этих силах. Отец Арсений отмалчивался, но потом этот разговор стал ему неприятен, и он спросил: «Скажите, почему вы все время обращаетесь к этой теме?» «Хочу научиться бороться с ними», — ответила она. «Если хотите бороться с ними, молитесь, посмотрите молитвенники, там есть специальные молитвы, ходите чаще в церковь, исповедуйтесь, причащайтесь, творите добрые дела, чаще читайте 90-й псалом, живые с помощью Вышнего, и молитву к Пресвятой Богородице, в избранной воеводе победительная, и отойдет от вас все плохое, но если вас одолевают эти силы, значит, плохо молитесь, мало посещаете церковь, исповедуетесь». Других советов дать не могу и поддерживать разговор на эту тему не буду, он вреден. Отец Арсений не любил и никогда не допускал фамильярности в обращении с духовными детьми, кто бы они ни были. Немногих людей называл он только по имени и на «ты», в основном давних членов общины, некоторых, лагерников, остальных звал по имени и отчеству и на «вы». Обращения вроде «Катюшка», «Юлька», «Петя», «Лёша», дружеское похлопывание по плечу или поглаживание рук никогда не случалось. Обнимал и целовал батюшка при встречах только духовных лиц, нескольких лагерников и братьев общины. Не любил употреблять уменьшительных словечек, ласкательных фраз, считая, что в них часто проскальзывает неискренность, прикрываемая этими словами. Простым сказанным словом он сразу давал понять, что уже понял пришедшего, понял, зачем он пришел, проник в его духовный мир, знает тревоги, беды и охватившие его духовное смятение. Пришедший мгновенно сближался с ним, не стесняясь и не боясь открывал свою сокровенную греховную тайну. Слово батюшки было соединено с сердечной молитвой к Богу и любовью к пришедшему. Говорил, что многие стараются помочь знакомым, друзьям, сослуживцам, но не родным, матери, отцу, деду, сестре, брату и объяснял, помогая знакомым, ты показываешь себя перед ними добрым и отзывчивым, видите, какой я хороший христианин, а помогать отцу или матери буднично, неинтересно, для окружающих незаметно. Грубое слово, резкость по отношению к друзьям и знакомым считаются недопустимыми, а невнимание, грубость, раздражение по отношению к родным, особенно к родителям, считается почти нормой, не осознается, что это тяжкий грех. Обращал внимание, что многие из вас часто ведут друг с другом пустые разговоры, но зайти к немощному больному, старенькой знакомой старушке, возможно, в десятый раз выслушать стариковские жалобы, посочувствовать, сказать доброе слово, не могут и не хотят. Если вы знаете всю важность своего прихода к этим больным и обездоленным людям, ту радость и надежду, что можете внести в их жизнь не дом, значит, прониклись словами Господа Иисуса Христа, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне, МФ 25, 35-36. Весь боговдохновенный смысл христианской любви и веры заложен в этих словах Иисуса Христа и в заповеди «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», МФ 22-39. Читая воспоминания многих духовных детей Арсения, а также его воспоминания, обращая внимание на постоянное упоминание заповеди Господних о любви к Богу и человеку. На этих заповедях, МФ 22, 37-40, он строил руководство общины до 1940 года и общение со своими духовными детьми, приезжавшими к нему в Ростов после 1958 году, а также, по рассказам бывших лагерников, взаимоотношения с окружавшими его заключенными в лагере. В своих поучениях, беседах, разговорах Арсений не был многословен, старался в сжатой, но четко обрисованной форме передать свою мысль. О чем бы и с кем бы он ни говорил, был доброжелателен, и человек чувствовал внутреннюю доброту и тепло сказанных слов. Не переносил пустых разговоров, перемывания костей, осуждения любого человека и особенно священнослужителей, недоброжелательности, не переносил сплетенный ссор между своими духовными детьми, старясь примирить их и выяснить причину конфликта. Отец Арсений был очень эрудирован в богословских вопросах, искусстве, древней архитектуре, русской истории, но никогда не пытался это подчеркнуть. Если при нем возникал разговор на сложные богословские темы, то всегда говорил: «Оптинские старцы великой жизни. Анатолий, а. Нектария и Владыка Иларион благословили меня на пастырское служение, сказав, это твой путь. Помни учение церкви. Богословскими спорами и рассуждениями пусть занимаются богословы. Мною прочитаны почти все воспоминания об Арсении и о жизни его духовных питомцев. Почему-то мало в них говорилось о том, что был человек, благодаря которому 17 лет жизни в Ростове он прожил спокойно, ухоженный, вовремя накормленный, окруженный постоянной заботой, а приезжающие духовные дети, от 5 до 12 человек в день, обедали, завтракали, ужинали, и все это лежало на удивительно безотказной и услужливой, но уже весьма пожилой Надежде Петровне. Уставала она до изнеможения, но терпела, никому ничего не говоря. Только в начале 1960 года дошло до нас, ей необходима помощь. Ей освободили от готовки обедов, завтраков, ужинов и всех дел на кухне, продукты привозились приезжающими, каждая приехавшая женщина обязывалась заниматься готовкой или помогать на кухне. Любой приехавший привозил с собой две простыни, наволочку, полотенце, и уезжая, конечно, увозил домой. Единственное, от чего не захотела отказаться Надежда Петровна, от ухода за Арсением, от приготовления для него завтрака, обеда, ужина, чая, если пытались ее заменить, сердилась и расстраивалась. Ни одни доктора, которых вообще не было много, поддерживали здоровье. Арсения, думаю, что только благодаря Господнему произволению и уходу Надежды Петровны тяжело больной батюшка смог 17 лет прожить и вести огромное количество людей к Господу Богу, наставлять, учить и постоянно молиться о всех своих духовных детях. Труден был его старческий подвиг, очень тяжел. Когда вдумываешься, откуда брал он силы, то понимаешь, что Господь давал их ему для нас грешных.